Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Ведется уголовное преследование бывшего губернатора Тульской области. Почему Вячеслав Дудко вдруг потерял доверие Кремля? Газовые соглашения Москвы и Минска вызвали раздражение в Киеве. Согласится ли Украина все-таки вступить в таможенный союз? Разворовываются продукты для голодающих в Сомали. Кто и как контролирует распределение гуманитарной помощи пострадавшим от засухи? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 16 августа. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Бывший губернатор Тульской области Вячеслав Дудко вызван на допрос к следователю. Против бывшего главы региона, главным следственным управлением Следственного комитета России, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 290 Уголовного кодекса. Это получение взятки. Дудко недавно сложил в себя полномочия, подал в отставку с поста губернатора, сделал это добровольно. Президент России Дмитрий Медведев уже внес на рассмотрение законодательного собрания Тульской области кандидатуру Владимира Груздева. Сейчас он выполняет обязанности губернатора Тульской области. Утверждают, что его назначение может состояться 18 августа. Скандал, конечно, первостатейный с бывшим губернатором. И вот подробности у корреспондента радио «Свобода» Виталия Камышева.
Дело Вячеслава Дудки началось с того, что в начале прошлого года тульский предприниматель Валерий Соколов написал в правоохранительные органы заявление. Он утверждал, что директор департамента по экологии и природным ресурсам администрации Тульской области Алексей Лазарев вымогает у него взятку, причем делает это по поручению губернатора Вячеслава Дудки. Лазарев был арестован, на суде всю вину взял на себя и в ноябре 2010 года был осужден на 7,5 лет лишения свободы. Вот что рассказал радио «Свобода» Валерий Соколов.
Со слов Лазарева, который очень близко со мной общался, если я по требованию губернатора заведу свою фирму учредителем, либо его жену, либо его однокашника по артучилищу, то мне будет гарантированы объемы работ, перестанут проверки проходить и так далее, и так далее. Лазарев сначала все это до меня доводил, не скрывая от имени Дудки. Он так и говорил. И иногда и называя его, иногда показывая наверх пальцем, то это, Валер, поверь, не моя прихоть, это надо вот так, там-то, там-то, иначе будет беда. И беда наступила, нас лишили 4 лицензий, дав понять, что они могучие и все сильные люди. По нашим данным, Лазареву было обещано за молчание, что он будет на свободе.
Обманули его?
Обманули, его обманули.
Очень скоро история повторилась. 6 января этого года с 40 миллионами рублей был задержан директор департамента имущественных и земельных отношений администрации Тульской области Виктор Волков. Чиновник пояснил, что деньги не его. Взятку от корпорации «Грин» за предоставление земельного участка в 2,5 гектара в Туле под строительство гипермаркета он должен был передать губернатору, говорит предприниматель Валерий Соколов.
А с Волковым пошло иначе, потому что там, где Лазарев нас грабил вместе с Дудкой, дележ шел, и как барыш получал Лазарев, так и Дудка, деньги они пилили наши пополам, то здесь-то Волкову ничего не причиталось практически, понимаете. Он всего лишь выполнил просьбу Дудки подержать деньги и передать ему их потом. Все, что ему скрывать-то Волков? Он как солдат есть и пошел, не раздумывая. Тут надо и без того эпизодов по Дудке столько, что ему на 5 пожизненно хватит. Была бы следствие расследовать все, что нужно расследовать. Не хватит, наверное, всего комитета, чтобы успеть расследовать все это. Он столько здесь, вы не представляете, губил, всю область погубил. У нас нет ни строек, ни дорог, у нас ничего нет. Ветхое жилье не спасется, дома не строятся. Ну, ничего нет. В Туле живет как толстый какой-то просто провинциальный городишко. С приходом я имею в виду господина Дудки.
Вы верите в то, что это дело будет доведено до логического конца?
Однозначно. Нет уже возможности поворота событий. Если Дудка не будет привлечен, ни одна власть народу в глаза посмотреть спокойно не сможет. Без стыда. А вот сейчас, когда по нем дело возбуждено, мы не говорим о сроке Дудки, мы не говорим о том, что он может быть оправдан коллегией присяжных, если вызовет жалость у присяжных, что вот он такой несчастный, и с ним кто-то счеты сводит. Это уже вопрос пятый. Но что он будет в суде, я теперь уже уверен на 100%.
Сам Дудка все обвинения тогда отверг. И сегодня он говорит о том, что взяток никогда не брал. О реакции в Туле на возбуждение уголовного дела против экс-губернатора рассказывает генеральный директор информационного агентства «Тульские новости» Андрей Мазов.
С момента отставки до момента возбуждения уголовного дела прошло так мало времени. Удивление вызвало лишь скорость. Потому что, с одной стороны, губернатор-то все-таки ушел по собственному желанию, да, так было, по крайней мере, озвучено. Если бы он по утрате доверия тут же было бы возбуждено уголовное дело, то это было бы, мне кажется, более логично. А что касается ухода губернатора в принципе, то политическая элита региона, она очень-очень, скажем так, позитивно восприняла его отставку.
Единственным депутатом Тульской областной думы, голосовавшим против наделения Вячеслава Дудки губернаторскими полномочиями на второй срок в начале прошлого года, был член фракции «Справедливая Россия» Владислав Сухорученков. Самое главное, какие будут сделаны выводы из дела тульского экс-губернатора, считает он.
Те, кто в свое время пострадал от волюнтаристских решений и от преследований со стороны Дудки, те, конечно, высказывают удовлетворение этим решением. В частности, несколько депутатов, в том числе и те, против кого возбуждались уголовные дела по настоянию Дудки. «Единая Россия» стараются вообще не комментировать никак эту ситуацию. Видимо, боятся сказать лишнего. Очень важно, чтобы из этого не сделали пиар, а сделали нормальный процесс юридический. Потому что одно дело говорить о том, что кто-то борется с коррупцией, другое дело реально доводить до конца эту борьбу.
Говорит председатель Тульского регионального отделения партии «Яблоко» Владимир Дорохов.
Уголовного дела и, возможно, предстоящий арест, они вытекали. Логика подсказывала, что вот-вот ожидается, что Дудка будет переквалифицированы свидетелей в обвиняемые. Пока элита больше озабочена своей судьбой, что новый губернатор, новая метла метет по-своему, у него здесь нет своей команды. Будет ли он создавать ее из местных кадров? Кадров Дудки это маловероятно. Может быть, он людей привезет из Москвы. И вот элита находится в страхе. Судьба Дудки уже, я так думаю, мало беспокоит.
У нас три предыдущих губернатора привлекались к уголовной ответственности. Я хочу, чтобы страничку эту перевернули, заявил исполняющий обязанности губернатора Тульской области Владимир Груздев. Несмотря на то, что я не вырос на этой земле, я привожу все усилия, чтобы принести пользу этому краю, приводят слова кремлевского назначенца информационные агентства. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Дело экс-губернатора Тулы. Начало борьбы с коррупцией или предвыборный ход? Беседуем с политологом Михаилом Тульским и главой фракции партии «Яблоко» в Тульской гордуме Сергеем Филатовым. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 16 августа. Новая скидка на газ для Беларуси, которую премьер-министр России Владимир Путин пообещал предоставить Минску, может быть элементом давления на Украину, которая, в отличие от Беларуси, не готова отдавать России контроль над своей газотранспортной системой. Так считают эксперты. Они же указывают на то, что Украина не будет торопиться вступить в таможенный союз. И решение Москвы о предоставлении нового кредита Беларуси фактически ничего не решает этой проблемы. Давайте подробнее об украинской позиции послушаем репортаж корреспондента «Радио Свободы» в Киеве Владимира Ивахненко.
Накануне украинский министр топлива и энергетики Юрий Бойко в очередной раз обсуждал в Москве с главой «Газпрома» Алексеем Миллером возможность пересмотра действующих газовых контрактов. Миллер предложил Украине развивать газовое сотрудничество с Россией по белорусской модели. Это заявление комментирует директор энергетических программ Центра «Номос» Михаил Гончар.
В принципе, неоднократно российская сторона, может быть, в более завуалированном виде, а вчера в открытом виде предлагала белорусскую модель. Ничего экстраординарного не произошло, просто сброшены маски.
Для решения газовой проблемы из всех существующих вариантов Украина могла бы пойти на создание совместного предприятия между «Газпромом» и «Нафтогазом», считает президент Центра исследований в области топливно-энергетического комплекса Олег Гавриш.
Если Украина вступает в таможенный союз, она теряет возможности по интеграции в зону свободного
регулированной торговли с Евросоюзом, что сейчас крайне невыгодно для украинских экспортеров там металлургической и химической продукции. Если Украина, скажем, объединяет Нафтогаз и Газпром, то это вообще как бы потеря контроля не только над, грубо говоря, там ГТС, но и над добычей нефти, газа и так далее. Создание СПН между Нафтогазом и Газпромом наиболее правильный путь.
Украина опасается значительного сокращения объемов транзита российского газа после ввода в строй обходных российских трубопроводов. Однако пока в Европе не проявляют особого интереса к новым энергетическим проектам Москвы. Поэтому «Газпром» стремится как можно быстрее договориться о контроле над украинской газотранспортной системой, убежден Михаил Гончар.
Варианты там совместного предприятия не воспринимаются российской стороной, потому что модели поглощения – это не модели сотрудничества. Поэтому можно, конечно, и, наверное, звучат там предложения с украинской стороны по поводу создания совместного предприятия, но это уже не устраивает российскую сторону.
Цена на российское голубое топливо в четвертом квартале может составить рекордное для Украины $400 за 1000 кубометров. По словам Михаила Гончара,
здесь российская сторона исходит из того, что фактор времени играет на нее, и чем ближе к зиме, тем более уступчивой будет украинская сторона, а если еще и спровоцировать очередную газовую войну, то все пойдет к ногам «Газпрома». Ну и плюс заодно удастся в очередной раз припугнуть Европейский Союз высокими рисками транзита через территорию Украины и склонить к поддержке проекта «Южный поток».
Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Белорусский вариант сотрудничества с Россией в газовой сфере не подходит для Киева. Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров. Вот цитата. «Беларусь идет своим путем, Украина идет своим». Москва пообещала с 2012 года рассчитывать цены на газ для Беларуси с учетом некого интеграционного понижающего коэффициента. Каким именно будет этот понижающий коэффициент и от какой цены будут вестись расчеты стоимости газа, пока не сообщается. Из Минска, корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
В 2011 году среднегодовая цена для Белоруссии должна составить $250 за 1000 кубометров, что существенно ниже поставок в другие страны. Однако Белоруссия, попавшая в полосу внутреннего финансово-экономического кризиса, хочет сэкономить, по крайней мере, на энергоресурсах. Премьер-министр Белоруссии Михаил Мясникович поблагодарил российского коллегу за интеграционный коэффициент.
Главное, емкое, хорошее название – интеграционный коэффициент. Для нас главное, что он будет ниже единицы. Российская Федерация всегда поддерживала Республику Беларусь, и в двойке, и в тройке можно найти инструменты для совместной реализации соответствующих мер поддержки. Единая позиция сделает наше интеграционное объединение еще крепче и надежнее. Как говорится, друг познается в беде.
Сам Владимир Путин не склонен считать интеграционный коэффициент подарком белорусам. Премьер настаивает на оперативном решении вопроса с продажей «Газпрому» оставшихся 50% акций газотранспортного предприятия «Белтрансгаз», в котором концерн уже является 50% собственником. Как считают эксперты, белорусская сторона умышленно затягивает переговоры, чтобы выторговать для себя максимально выгодные условия сделки. Однако Москва дает понять, что и так пошла на беспрецедентные уступки с вводом действия альтернативных газопроводов в обход Белоруссии, акции «Белтрансгаза» существенно потеряют в цене. Россия преследует прежде всего политические цели. Премьер-министр Белоруссии Михаил Мясникович дал понять, что в условиях международной изоляции Минску не на кого опереться.
Санкции Соединенных Штатов Америки. Мы полагаем, что это акт агрессии по отношению к белорусскому народу, удар по экономике нашей страны и секторам, которые тесно связаны кооперации с Российской Федерацией. В определенной степени это и вызов нашему союзному государству ЕС.
Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Об отношениях в треугольнике Москва-Минск-Киев я беседовал сегодня с экспертами из Украины и Беларуси. Мои собеседники – бывший вице-премьер в правительстве Украины, а сейчас президент Центра стратегических реформ из Киева Владимир Лановой и минский экономист, директор независимого экономического центра «Стратегия» Леонид Заика.
В отношении газа мы имеем долголетнюю историю различных встреч, различных переговоров, и всегда сюжеты заканчиваются 31 декабря. Будут предприняты меры по введению коэффициентов понижения тарифов на газ. Насколько и как это, Путин, так сказать, сказал, что это потом в рабочем порядке. А рабочие порядки у нас длятся больше, чем все, так сказать, официальные встречи. Преференции должны быть, иначе зачем было учинять таможенный союз? Если бы Путин не сказал о понижающем коэффициенте, тогда было бы непонятно, зачем вы вообще суетились по поводу таможенного союза? Текст это рассматривает в контексте геоэкономической стратегии Кремля и в контексте того, что сейчас будут меняться потоки, связанные с вводом Нордстрима, и меняется вся диспозиция по перемещению энергоресурсов с востока на запад.
Украина, в отличие от Беларуси, не получила никаких преференций на переговорах минувшей недели. А вот сейчас есть такой пример преимуществ участия в таможенном союзе. Может это как-то повлиять на позицию Киева, как вы считаете?
Разговоры о содействии, взаимности имеют место только тогда и создание каких-то общностей союзного экономического характера, когда страны нуждаются друг в друге. Например, если бы Россия продавала в Украину дешевый газ и ожидала из Украины дешевые товары, произведенные из этого газа, например, химические материалы, там, разного рода удобрения, металлургическую продукцию, то когда бы она снижала цену на газ для Украины? В обратном направлении шел бы дешевый поток украинских товаров, остро необходимых России. Поскольку такой взаимности, взаимодополняемости не существует, а я просто напомню, что Европейский Союз начинался из взаимодополняемости Голландии и Бельгии, такого типа вокруг производства руды и стали. Вот такой у нас нету необходимости. Поэтому все вот эти вот централизованные процедуры объединительного характера имеют, конечно, под собой только политическую подоплеку. Вопрос, зачем России лишаться доходов бюджета, связанных с установлением высоких пошлин на экспорт энергоресурсов, если это является средством внутреннего благосостояния, политических успехов и тому подобное. Поэтому мы смотрим очень спокойно на эти предложения. Но меня очень беспокоит то, что сам характер установления отношений газовых, то есть установления цены, объемов закупок, условий разных технических, транзитных и тому подобное, не является связанным с рынком Украины. То есть сначала государственные органы договариваются об объемах и цене, непонятно исходя из каких критериев. Это претензия к нашей, конечно, стороне тоже. А потом выясняется, а куда же этот газ девать? Вот, скажем, с приходом новой власти на 10 миллиардов кубометров увеличилась покупка газа в России, при том, что и цена выросла там больше, чем в полтора раза. Где тут разумность какая-то, какая-то прагматизм?
Верно, я вас понимаю, что Украина не будет вступать в таможенный союз.
Это противоречит общей нацеленности развития экономики. Она связана с тем, что нам переходить нужно на новые технологии, на новое качество продукции, на новые стандарты финансов, на новые стандарты инвестиций и тому подобное. Без этого Украина развиваться не может. В России в этом направлении нам не является каким-то источником и партнером.
Леонид Заика, Минск, вы рассматриваете новый пакет соглашений по газу как чистой воды политическое соглашение или там есть экономика какая-то?
Логика есть, и нельзя отказать, в общем-то, в разработке такой стратегии «Газпрому». Логика заключается в том, чтобы Россия отказалась от вот такой серединной модели работы на ближайшем легальном зарубежье. То газ шел через Украину, 70% через Беларусь, мы кочевряжились, тут мы, так сказать, снимали щеки, все. И в конце концов, ну, любое руководство в Кремле, оно понимало, что для того, чтобы достичь своей стратегической, в общем-то, надо убрать вот этих торгующихся маленьких, так сказать, партнеров и создать Северный-Южный поток. Беларусь вообще можно перекрыть. Вот сам Северный поток еще чуть-чуть, если добавить перекачки, Беларусь вообще не нужна. Все весь этот Белтрансгаз, это просто ржавеющие трубы. Мне самому приходилось неоднократно вступать, я говорю, что Белтрансгаз надо продавать, у нас своего газа нет, мы не вошли, так сказать, в разработку в России газовых месторождений, поэтому чем раньше продадим или, так сказать, сдадим в аренду, тем лучше будет. Более сложная ситуация будет с Украиной. Украина решает своего золотого ключа, то есть она перестает быть главным транзитером газа и, полагаю, что с помощью Запада может строить эффективную, финансово-ориентированную рыночную экономику, что тоже вообще-то иллюзорно. Украина выбрала свой путь, и, так сказать, такой пожелать ей успехом на этом пути.
Владимир Лановой, как может среагировать Украина, и какой может быть украинская стратегия экономическая в том случае, если действительно будут перераспределены газотранспортные потоки с юга на север, и Украина потеряет отчасти хотя бы ключевое положение как транзитер газа?
Владение газотранспортной системой со стороны Украины является только одним из серьезных таких рычагов урегулирования ценовых и прочих отношений с поставщиком из России. Особых, то, что все говорят, доходов от услуг, которые предоставляются России по перекачке газа, Украина не имеет. Но разве можно сравнивать 2-2,5 миллиарда долларов, которые мы получаем из России за перекачку газа, с объемами экспорта Украины, который достигает 50 миллиардов долларов? То есть мы можем потерять эти 2 миллиарда, но уменьшается техногенная нагрузка на территории Украины, которая связана и с экологией, и с жизнью людей. Структурно в Украине ничего не поменяется. Более того, наличие украинской трубы, конечно, выгодно России, потому что это минимальные затраты на транспортировку – 1,7 доллара. Ни по северному пути, ни по каким другим путям таких затрат Россия иметь не будет. Страны Скандинавии выставят цены 10-15 долларов за 100 километров в связи с их особой щепетильностью в этих экологических и прочих вопросах. То Европейский Союз придерживается политики диверсификации источников, в том числе диверсификации транспортных систем. Он не собирается из России покупать больше, чем 30% газа, потребляемого. Если Россия собирается увеличить в Европу поставки в 2 или 1,5 раза, то это нереально. Европейский Союз уже об этом заявил. Новые пути доставки не нужны, нечем будет закачивать этот газ. Это раз. Во-вторых, Европейский Союз отказался от поддержки проведения Южного потока, и это правильно, потому что у него построены крупные газохранилища на пути следования транспортной магистрали из Украины или через Украину в Беларусь, в Австрию, Польшу и так дальше в Западной Европе. Зачем же им новые капиталовложения из-за прихоти вот России или из-за каких-то там непонятных отношений между Россией и Украиной? Поэтому вот эта стратегия, она больше носит такой характер агитационный, политический, пропагандистский, и прежде всего он связан с амбициями российского руководства, в том числе по приборканию вот этой строптивой Украины.
Киевский экономист Владимир Лановой и экономист из Минска Леонид Заика. Еще одна новость на эту же тему. Заключенные в 2009 году премьер-министром Украины Юлией Тимошенко газовые контракты с Россией невыгодны для Украины, их необходимо пересмотреть. Об этом заявил сегодня министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко. Он выступил на процессе против Тимошенко в Печерском суде Киева. Бывшего премьер-министра, напомню, обвиняют в превышении полномочий при подписании соглашения с Россией о поставках газа. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 16 августа. И вот главные темы второй половины этого часа. Разворовываются продукты для голодающих в Сомали. Кто и как контролирует распределение гуманитарной помощи пострадавшим от засухи? В городе Жуковске открыт международный авиакосмический салон «МАКС-2011». Оправдаются ли коммерческие надежды России? Программу продолжим после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Валентина Матвиенко не пускают на политическую пенсию.
Комментарии экспертов.
Журналист Игорь Коротченко о проблемах российского военного авиастроения.
В блогах Свободы.
Блогер Валентин Данилов. Простит ли суд охотников на архаров?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале сегодня убит полицейский. Неизвестные несколько раз выстрелили в участкового инспектора, который находился у своего дома. От полученных ранений полицейский скончался на месте. В Челябинской области расследуют убийство депутата регионального законодательного собрания Вячеслава Середкина и его жены. Преступники нанесли жертвам смертельные ножевые ранения. Премьер-министр Украины Николай Азаров отверг так называемый белорусский вариант сотрудничества с Россией в газовой отрасли. Киев добивается снижения цены на российский газ. «Газпром» в качестве условия называет объединение российского концерна с «Нафтогазом Украины». Два чиновника Ространснадзора задержаны по делу о крушении теплохода «Булгария», в результате которого погибли 122 человека. Ирек Тимиргазеев и Владислав Семенов подозреваются в халатности, сообщает Следственный комитет России. В Петербурге избирком направил в Генпрокуратуру запрос о лишении депутатской неприкосновенности Оксаны Дмитриевой, депутата Госдумы, лидера петербургского отделения «Справедливой России». Дмитриеву хотят привлечь к ответственности за призывы голосовать против Валентина Матвиенко на выборах в муниципальных округах. На пресс-конференции в Варшаве генпрокурор Польши Анджей Серемет заявил, что сотрудники, ответственные за передачу Минску данных о счетах белорусского правозащитника Олеся Беляцкого, уволены. Об этом из Варшавы сообщает корреспондент Радио Свобода. Президент Франции Николя Саркози и канцлер Германии Ангела Меркель обсуждают сегодня в Париже перспективы борьбы с долговым кризисом в странах еврозоны. В Таджикистане начался суд над корреспондентом BBC Уронбоем Усмоновым. Журналиста обвиняют в недонесении властям информации о деятельности запрещенной организации «Хизбут Тахрир», которую он освещал по заданию редакции.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 16 августа. Организация Объединенных Наций сообщила о начатом расследовании массовых хищений продовольственной помощи, поставляемой в Сомали. От голода, вызванного сильнейшей за последние 60 лет засухой, за последние полгода в Сомали и соседних странах умерли уже десятки тысяч человек. Гуманитарная катастрофа угрожает как минимум 11,5 миллионам человек, рассказывает международный обозреватель Радио Свобода Александр Гостев.
Совет Безопасности ООН организует в начале сентября в Сомали специальное совещание по оказанию помощи этой стране. Как сообщил во вторник представитель Совета Безопасности, будет разработан конкретный план действий в гуманитарной области и в сфере безопасности на ближайший год, говорит возглавляющий сейчас Совет Безопасности посол Индии в ООН Хардип Синг Пури.
Члены Совета Безопасности вновь выражают свою глубокую озабоченность по поводу продолжающейся нестабильности в Сомали, которая повлекла за собой множество проблем, в первую очередь терроризм, пиратство, захваты заложников и ужасающую гуманитарную ситуацию.
Одновременно ООН признала, что, судя по имеющимся данным, помощь развитых стран сейчас достигает лишь одного из пяти нуждающихся в регионе. Уже два месяца ведется расследование краж нескольких тысяч тонн продуктов, предоставленных Всемирной продовольственной программой ООН и Агентством США по международному развитию. Мешки с зерном и другим продовольствием были похищены и распроданы на местных рынках. С начала 90-х годов прошлого века в Сомали нет правительства, контролирующего большую часть территории страны. На севере существует относительно стабильное, но не признанное никем в мире политическое образование под названием «Сомалиленд». Большая часть районов центра и юга захвачены боевиками исламистской группировки «Аш-Шабаб», связанной с «Аль-Каидой». А в других областях власть принадлежит разнообразным местным военизированным кланам. Все они враждуют друг с другом, отказываются сотрудничать с международными благотворительными организациями, совершают разбойные нападения на гуманитарные конвои и занимаются пиратством в Индийском океане. Вот что сказала некоторое время назад по этому поводу посол США в ООН Сьюзен Райс.
Причина, по которой помощь не поступает в достаточных количествах в южной и центральной области Сомали, состоит в том, что этому всячески препятствует группировка Аш-Шабаб. Если представителям гуманитарных организаций и удается попасть на место, они обирают их, оскорбляют, убивают и похищают. Именно в этом заключается проблема.
Уже который год в списке из 198 государств и территорий планеты по степени опасности Сомали занимает первое место. О масштабах нынешнего голода говорит представитель Всемирной продовольственной программы ООН Алан Джури.
Засуха на северо-востоке Африки в регионе, называемом Африканским рогом, усугубленная конфликтом в Сомали, затронула более 13 миллионов человек. Всемирная продовольственная программа стремится оказать помощь 11,5 миллионам из них. Наибольшее число пострадавших – 3 миллиона 700 тысяч в Сомали. Вторая по численности жертв засухи страна – Эфиопия. Там в помощи нуждаются 3,5 миллиона человек плюс беженцы. За ними следуют Кения, Джибути и частично Уганда. У нынешнего кризиса климатические причины. Все началось в октябре-декабре прошлого года, когда не было дождей. В этом году сезон дождей запоздал, и осадки были нерегулярными, а в некоторых областях Южного Сомали количество выпавших осадков составило менее 30% от нормы. Недостаток воды повлек за собой падеж скота. Таким образом, население сельских районов Сомали лишилось не только пищи, но и средств к существованию. Из всех стран региона Сомали находится в самом тяжелом положении. Координатор гуманитарной помощи ООН для Сомали 20 июля объявил, что в двух областях Южного Сомали чрезвычайное гуманитарное положение переросло в наивысшую стадию. Официально объявлен голод.
В июле этого года Верховный комиссар ООН по делам беженцев Антонио Гутьерреш призвал международные гуманитарные агентства помочь пострадавшим. ООН начала переговоры со всеми организациями, которые могут оказать хоть какую-то помощь умирающим от голода и жажды, даже с теми, которых западные правительства причисляют к радикальным и террористическим. Первый рейс Всемирной продовольственной программы ООН с 10 тоннами комплектов питания для детей прибыл в аэропорт сомалийской условной столицы Могадишо 26 июля. Европейский Союз для помощи пораженным засухой странам Африканского рога выделил около 100 миллионов долларов. Но основным поставщиком продовольствия в Сомали и соседние страны остаются США, говорит Марк Бартолини, директор управления по оказанию помощи при стихийных бедствиях Агентства США по международному развитию.
К настоящему времени Соединенные Штаты бесспорно крупнейший донор в регионе. В бюджете только этого финансового года предусмотрены ассигнования на эти цели в размере почти 460 миллионов долларов. Из этих средств примерно 80 миллионов уже использованы для оказания гуманитарной помощи Сомали. В данный момент международное сообщество считает, что в целом необходимо выделить около 2 миллиардов долларов. Размер обязательств, которые взяли на себя развитые страны, не превышает половины этой суммы. Мы полагаем, что самая главная проблема – это доступ к тем 2 200 000 человек, которые находятся в отчаянном положении. Однако, конечно, ресурсы тоже нужны, и мы тесно сотрудничаем с правительствами других стран-доноров с тем, чтобы координировать наши действия и делать их максимально эффективными. Мы также ищем новых доноров, которые могли бы помочь.
По данным ООН, многие тысячи жителей Сомали ежедневно бегут в соседние Кению и Эфиопию, причем большинство беженцев – женщины и дети. Однако многие сомалийцы не могут покинуть свои дома, так как боятся погибнуть в перестрелках между враждующими боевиками. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 16 августа. Сегодня в подмосковном городе Жуковске открылся 10-й международный авиакосмический салон «Макс-2011». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
В авиасалоне «Макс-2011» принимают участие более 800 компаний из 40 стран мира. Прибыли крупнейшие пассажирские самолеты «Аэробус А380» и «Боинг 787 Dreamliner». О том, чем собирается удивлять гостей и участников юбилейный авиасалон, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
В военной авиации главным экспонатом станет российский истребитель 5-го поколения Т-50. В гражданской главное событие – демонстрация двух авиалайнеров – «Боинг 787 Dreamliner» и «Аэрбас А380». Ожидается, что в этом году Россия станет основным заказчиком продукции как своих, так и иностранных производителей гражданской и военной техники. По объему сделок авиасалона есть два прогноза – 3 или 10 миллиардов долларов. Вероятно, что 3 миллиарда запланировано как раз на приобретение военной техники. По мнению главного редактора российского интернет-портала avia.ru Романа Гусарова, главные события «Макс-2011» произойдут в сфере гражданской авиации.
И в первую очередь связаны с приобретением российскими авиакомпаниями и госструктурами самолетов западного производства фирм Boeing и Airbus. Мировые производители представляют максимум того, что они могут предложить сегодня российскому рынку. А российский рынок, со своей стороны, очень интересен и перспективен, ну, хотя бы тем, что он сегодня показывает рекордные показатели по росту объема перевозок.
Роман Гусаров отметил, что хотя российские авиастроители на этом авиасалоне не представляют какой-либо большой самостоятельный коммерческий проект, но они все больше сотрудничают с мировыми лидерами. Boeing 787 Dreamliner спроектирован с помощью московского конструкторского центра Boeing, в котором работает свыше 1200 российских инженеров.
Самолет Boeing 787 Dreamliner более половины металла титана, используемого на этом самолете, поставляется российскими предприятиями. В разработке этого самолета участвовали российские инженеры.
МАКС-2011 обещает большую экспозицию военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки и других иностранных государств, насыщенную летную программу, традиционные выступления пилотажных групп, будет расширена историческая часть летного шоу с участием самолетов времен Второй мировой войны. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Военная авиационная техника, представленная на МАКСе России, не может не произвести впечатление, считает большинство экспертов. По мнению ответственного редактора журнала «Независимое военное обозрение» Виктора Литовкина, о благоприятных перспективах российского авиапрома говорит и тот факт, что военные самолеты и вертолеты охотно покупают за рубежом.
Отдельные виды боевой техники, которые присутствуют на МАКСе, они действительно говорят о том, что у России есть определенный потенциал для укрепления ее обороны. Там есть истребители Сухого и истребители МиГ-29 СМТ, МиГ-35, есть вертолеты современные. Другое дело, что это по большому счету единичные экземпляры, и они не могут сегодня служить как бы лицом вооруженных сил сегодняшним. Это перспективные будущие модели, которые должны поступить в войска до 2020 года. Но военная авиационная техника весьма успешно продается на мировом рынке.
Об успехах в производстве военной авиатехники говорит и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Невзирая на все те проблемы, которые у нас были после 90-х годов, сегодня авиапром России восстанавливается, особенно в сфере боевой авиационной техники. Можно также отметить прогресс и по другим направлениям. Во-первых, это то, что Россия начала серийное производство нового истребителя Су-35, который должен серийно поступать на вооружение военно-воздушных сил нашей страны. Министерство обороны на прошлом авиасалоне МАКС подписало контракт на закупку 48 истребителей Су-35. Кстати, компания «Сухой» за постсоветский период поставила на экспорт свыше 500 истребителей марки «Су», заняв второе место в мире по объему экспорта боевой авиационной техники.
В гражданской сфере успехи значительно скромнее. Эксперты говорят, что в производстве пассажирских лайнеров Россия отстает от других стран и напоминают о недавних катастрофах Ан-12 и Ан-24. Об удручающем состоянии гражданской авиационной техники говорит и ответственный редактор независимого военного обозрения Виктор Литовкин.
Сегодня идут переговоры о том, чтобы заменить эти самолеты на другие. Вот те же Ил-76, Ил-476, Ан-70, тоже украинский самолет, на который делался в России во многом. И многие другие, которые там есть, перспективные самолеты. Но есть организационные проблемы, есть финансовые проблемы. У военных таких проблем серьезных нет, потому что военные тщательно следят за своими самолетами, ремонтируют их, проводят профилактические работы. А те самолеты, которые падают сегодня, это, как правило, гражданские самолеты, принадлежащие маленьким фирмам, где эти летательные аппараты эксплуатируют, по-русски говоря, входство в гриву, не заботясь об их максимальной исправности.
Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко называет одной из главных проблем современного российского авиапрома отсутствие квалифицированных кадров.
Потому что в 90-е и начало 2000-х годов произошел разрыв между поколениями. То есть сегодня мы имеем старшее поколение, имеем молодые кадры, а вот это вот среднее звено, которое должно было обеспечить преемственность конструкторских и технологических школ, среднее звено полностью отсутствует.
МАКС, как и другие авиасалоны, повод задуматься о проблемах. Хотя в основном это выставка достижений, в этом году в его летной программе по традиции примут участие пилотажные группы «Русские Витязи» и «Стрижи». Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
А сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях в средствах массовой информации. Сегодня о статьях в норвежской прессе. Чеченские подростки, оказавшиеся на острове Утоя, где от рук террориста погибли 69 человек, привлекли внимание норвежских журналистов. Выжившие 16-летний Рустам Даудов и Мовсар Джамаев пытались бросать камни в стрелявшего по подросткам Андерса Брейвика. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
Как пишет норвежская газета «Дагбладет», когда Брейвик, убив несколько детей, затем звал к себе других под видом полицейского, Рустам хотел выйти из укрытия, но Мовсар запретил. По его мнению, Человек в форме мог быть не тем, за кого себя выдает. 17-летний Мовсар позвонил отцу и спросил, что делать. Отец посоветовал мальчику попытаться спастись самому и спасти других детей. Рустам и Мовсар бросали в террориста камни, причем Мовсар попал в цель, пишет издание. Когда это не помогло, мальчики нашли пещеру и спрятали там 23 ребенка. Некоторых приходилось вести силой. Мовсар также спасал тонущих. С Рустамом Даудовым я поговорила по телефону. Тебя вызывали ли в полицию в норвежскую, где ты рассказывал, как вот вы с другом спасали людей?
Мы вообще про эту историю никому не говорили. Не хотели понтить насчет этого. Я не знаю, я сам до конца не понял, как они это узнали, но они сказали, короче, им кто-то позвонил и рассказал, что мы сделали. Но это были девушки, которые увидели, что мы сделали, они нам сказали. Они нас спросили, вы хотите насчет этого говорить? И нам позвонили и сказали, что уже рассказали. Ну, тогда мы подумали, ладно, тогда тоже расскажем.
Полиция, наверное, ведет расследование, и там вы тоже...
Да, нас еще ничего не сказали, нам полиция еще не вызвала. Мы уже один раз им это отдали, что, интервью один раз в полиции, и они сказали, это хватает.
Что вы делали на этом острове?
Мы пришли как летний лагерь туда, просто посмотреть, узнать для интереса. И Арбатспартия, мы за них были, хотели узнать тоже, может, в будущем полить. Было там и спрятаться, просто у всех паника была, и все шоки были, никто не мог поверить, многие даже не знали, что это правда, нет, потому что никто не подумал об этом, что такое может случиться. Был целый час, даже если ты спрятался, он выглядел как-то это настоящий, для меня настоящий казалось. Вот Мовсар звонил отцу.
Но в целом, вот, допустим, камни пытались бросить только вы вот, с Мовсаром.
Конечно, это тоже реакция за то, что я-то чеченец, а норвеги не привыкли этому. Мы-то все-таки войну пережили, а они думали, что такое никогда не может произойти. Даже мы думали в тот момент, что такое не может никогда в Норвегии случиться. И если мы даже думали такое, тогда у них вообще вины нету насчет этого. Психологи у нас и врачи пробуют травму убрать, все такое. Но мы-то тоже немножко все-таки, хоть и пережил, все равно ты будешь в шоке после этого.
Уже после этого разговора я выяснила, что Рустам позвонить своему отцу не мог. Его отец погиб в Чечне в 2003 году. После этого семья эмигрировала в Норвегию. Поведение подростка, в частности то, что в Брейвика бросали камни, изданию «Дагбладет» рассказали в начале выжившие девочки. Эту информацию подтвердил и адвокат самого Брейвика, говорит журналист издания Лина Бруста.
Адвокат господина Брейвика подтвердил, что то, что мне сказали, было правдой. Он поговорил с Брейвиком, и тот сказал, что кто-то действительно бросал в него какие-то предметы на том острове. Вот так я и узнала об этом. В любом случае, я думаю, рассказывать эту историю – это правильно, потому что мы описали уже огромное количество свидетельств с острова Утоя. Почему мы не должны верить этим мальчикам, если мы верим всем остальным?
17-летний Анзор Джукаев, так же, как его товарищи, оказался на острове Утоя, но Анзор полиция заподозрила в пособничестве убийцы и арестовала прямо на острове. В камере подросток провел 17 часов. В это время родители считали его погибшим, так как телефон у Анзора конфисковали. Оказывается, на чеченца указал выживший норвежский мальчик. Ему показалось странным, что во время паники Анзор вел себя хладнокровно и не плакал. Анзор Джукаев подтвердил, что собирается обратиться в суд с иском о своем незаконном задержании. Полиция Норвегии уже принесла подростку свои извинения. Анастасия Кирилля, Радио «Свобода», Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Объявлена программой, названной «Почетные лауреаты фестиваля театра и кино о современности «Текстура», который ровно через месяц откроется в Перми. Почетные призы в номинации «Имя» получат московский писатель Владимир Сорокин и шведский кинорежиссер Лукас Мудисон. Фестиваль «Текстура» проводится во второй раз и любопытен тем, что объединяет сразу несколько направлений современного искусства. Четыре конкурсные программы, качество которых оценивает совет фестиваля из 100 человек, таковы – кино, театр, пьесы и сценарии. В совете фестиваля замечены многие модные и уважаемые деятели современной культуры, журналисты, искусствоведы, бизнесмены, например, Александр Мамут, а также галерист и политтехнолог Марат Гильман. У концепции фестиваля я беседую с автором идеи «Текстуры» и режиссером Эдуардом Бояковым. Откуда взялось название фестиваля?
Мне кажется, это слово как-то емко выражает, с одной стороны, содержание, а с другой стороны, и символически какой-то образ возникает, ощущение. Мне кажется, это то, что мы ищем, это то, что стараемся, что называется, зацепить. Говоря о сегодняшнем дне, стране, и особенно для драматургов, а мы работаем с современной драматургией, со сценариями и с пьесами, очень важно передать ощущение точности языка, вот этой материи языковой. Это слово несет в себе понятную какую-то многозначность, а это и текстура языка, и текстура времени, и текстура наших ощущений.
Фестиваль театра и кино о современности. Означает ли это, что это все актуальное искусство?
Можно было бы сказать и так, только перед этим разобравшись, что такое актуальное искусство. Если ориентироваться на какие-то обычные, сегодня существующие значения слова «актуальный», то, наверное, хотелось бы избежать. Все-таки «актуальный» не наше, наверное, такое главное слово. Все-таки под актуальным часто очень подразумевают что-то авангардное, что-то такое, но совсем имеющее отношение к будущему, что ли, или к каким-то радикальным художественным практикам. И мы хотели бы делать фестиваль для людей, для широкого зрителя.
А если я предложу такое определение, актуально это вот про жизнь за окном? Это будет точнее?
Это да, да. Это да.
Порекомендуйте что-то из программы этого года. Чем вы гордитесь, как один из организаторов всего этого дела?
Мы гордимся тем, что у нас такой серьезный список людей, которые приезжают на фестиваль судить его. Уникальность этого фестиваля в том, что мы отказались от идеи жюри как такового, ориентируемся только на мнение членов совета фестиваля. И вот этот круг, который собирается, в который входят, с одной стороны, достаточно разные люди, но вот этот круг обеспечивает очень важную атмосферу, которая делает фестиваль, как я надеюсь, не только светским тусовочным событием, но и содержательным, но и творчеством. На прошлом фестивале наши актуальные драматурги Валя Тельванов, Юра Клавдиев, многие люди оказывались в зрительном зале рядом с Олегом Куликом, с Гермесом Зайготом, с Владимиром Мартыновым, с Андреем Родионовым, с музыкантами и с художниками, которые вроде бы не имели отношения прямое к театральному и кинопроизводство, что называется. Но на самом деле они определяют очень много в современном искусстве. И создать вот такой вот бульон, в этом есть успех фестиваля. Ну и во-вторых, конечно, наши лауреаты премии «Текстура имя» — это писатель Владимир Сорокин и режиссер-поэт Лукас Мудисон. Ну, это люди, которые, по-моему, вот отвечают как никто другой идеи и эмоции, которые в основе текстуры заложены. Люди, которые реализуются в разных жанрах. Сорокин – блестящий драматург и крупный киносценарист, помимо своей писательской работы. Не говоря уже о том, что его происхождение многие связывают с кругом московского концептуализма. Известно, что Владимир Георгиевич много достаточно рисовал. Тоже можно сказать и о Мудисоне. Ну, лично для меня это один из самых любимых, один из самых важных европейских режиссеров, но в Скандинавии он известен, например, как крупнейший поэт.
Какое-то общественное послание вы вкладываете в организацию этого фестиваля, или это искусство об искусстве?
Ни в коем случае. Это искусство о жизни. Художники должны чувствовать сегодняшнюю жизнь, разбираться в сегодняшних процессах. Это касается и языка, и политики.
Говорил режиссер Эдуард Бояков. У концепции современности в искусстве применительно к фестивалю театра и кино «Текстура» я беседую с главным редактором журнала «Театр» Мариной Давыдовой.
Современность как таковая, вот та реальность, в которой мы живем, должна находить отражение, соответственно, на сцене и на экране. И я понимаю, откуда это произрастает, поскольку действительно на протяжении, в общем, практически всех 90-х годов, так уж случилось, в большей части нулевых, русское искусство, особенно российский театр, как бы вообще не воспринимал себя как некого отражателя действительности. Да, это был такой волшебный мир прекрасного, а иногда не очень прекрасного, который как в холле он существовал. Вот. Если же вы спрашиваете меня лично о том, что я понимаю под словом современный, то, имея довольно широкий такой европейский контекст, я скажу, что очень часто вот я считываю произведение искусства как современное, даже не когда в нем речь идет о каких-то актуальных, злободневных проблемах современности, действительности, а когда мне оказывается явлена какая-то совершенно новая оптика, что ли, какой не могло быть у художника, скажем, там, 10, 20, 30 лет тому назад. Это очень тонкое, трудноуловимое понятие, да, но я всегда привожу аналог, скажем, с живописью. Понимаете, что импрессионисты, они вот, вот так, как они видели мир, этот мир не мог видеть человек, скажем, середины 18-го столетия. Вот когда я смотрю спектакль какой-нибудь там Кити Митчелл, скажем, или Робера Лепажа, или последний спектакль Кшиштофа Варлихов, я понимаю, что так увидеть мир, так дробно и так одновременно сквозь микроскоп и сквозь телескоп, да? Может, мой современник, наверное, человек там 20 лет, 30 лет тому назад видел его по-другому. Поэтому для меня это очень важное понятие на самом деле, но оно как бы немножко в другой вот плоскости находится, чем обычно, вот когда начинают говорить о современности, обычно имеют в виду нечто иное. Вот.
Достаточно посмотреть на всю замысел этого фестиваля, и понятно, что это такой смотр межжанрового актуального искусства. Модные имена художников в широком смысле этого понятия, театральных режиссеров, кинорежиссеров, писателей, сценаристов, которые как раз непосредственно откликаются на то, что происходит за окном в Перми, новой культурной столице России. С репутацией Марата Гельмана, как все вот это вот выглядит в контексте российской общественно-политической ситуации, раз уж мы говорим о том, что это искусство откликается на общественные вызовы времени?
Всякий раз, когда я пытаюсь начать разговор о современности в искусстве, да, как вот по существу собеседник, да, пытается увести меня в банальный разговор про то, например, на чьи деньги делается это самое современное искусство, а Марат Герман связан с Кремлем. Ну, наверное, да, ведь если задуматься, у нас все искусство делается на деньги этого самого Кремля. Ну, или на деньги Минкульта, или там еще на какие-то, с точки зрения высокоморального сознания, какие-то неправедные деньги. Важно, что именно делается. Вот то, что делается, оно интересно, оно вызывает резонанс общественный, оно как-то меняет обстановку, будет человеческую мысль. Или же это просто для отписки, для галочки, для проформы, для попила, как говорится, бюджета, да, некое мероприятие проводится. Я вас уверяю, что таких мероприятий, которые проводят неизвестно для кого, для чего, ну, просто только для того, чтобы некие чиновники, и тот, кто организовал это мероприятие, просто действительно поимели какой-то откат и так далее. Вот таких мероприятий у нас миллион. Я могу сказать, что я была на фестивале «Текстура», вот, правда, очень долго, дня два я была там. Мне понравилась атмосфера на этом фестивале. Мне показалось, что там было очень много молодых заинтересованных людей, которые энтузиастических таких, которые перебегали с мероприятия на мероприятие. Я думаю, что которые собирались на какие-то семинары, что-то обсуждали. Вот о том, кто там с кем связан, я просто выношу за скобки. Я об этом не задумываюсь. Я вижу, что это какое-то такое живое дело, живое начинание. Что же касается вот такой междисциплинарности этого фестиваля, мне она тоже кажется правильной, потому что, вообще говоря, если мы посмотрим на какие-то форумы театральные, общеевропейские, мы увидим, что вот эти границы между, скажем, акционизмом, перформансами, современным искусством, инсталляциями, собственно, театральными драматическими спектаклями, они размываются. И все чаще и чаще в программу, скажем, Авиньонского фестиваля включают события, которые прежде, ну, как бы проходили по другому ведомству, вот этого самого, значит, современного актуального искусства. А сейчас они стали уже частью театрального ландшафта. Возникает очень много таких гибридных форм, когда уж точно не скажешь, что это такое. И это совершенно нормальное, естественное явление. Вот. И то, что в данном случае, скажем, театр и кино тоже так тесно переплетены на фестивале «Текстура», тоже здорово, потому что одна из главных бед, да, заключается в том, что каждый сидит в своей резервации, кто-то в театральной, кто-то там, скажем, в музыкальной, кто-то в киношной. И представления не имеет, что же происходит вот у соседей за углом.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 16 августа были театральный критик Марина Давыдова и режиссер Эдуард Бояков. Объявлена программа и названы почетные лауреаты фестиваля театра и кино о современности «Текстура». Вот так обстояли дела во вторник 16 августа. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Андрей Амочкин и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыто моя автор страницы. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Принято решение ввести в газовую форму.
Произошедшее должно стать сигналом к действию для нашей страны. Социальные проблемы, назревавшие
десятилетия. Около 200 человек в Бишкеке вышли на митинг и перекрыли вход в здание.
Посредником получения денег выступил Андрей Степанов, который
получил... Мы договорились о том, что продолжим в ближайшее время консультации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».